А, это ты, Василий? Очень рад видеть тебя. Садись.
Спасибо, Борис. Как дела? Все ли у тебя в порядке?
Да, слава Богу. Господь дает здоровье такому старику, как я. Ты молод, тебя не заботят такие вещи. Что привело тебя ко мне?
Не знаю даже, с чего начать. Сердце мое переполнено благодарностью к тебе. Спасибо за то, что потратил столько времени на меня. Ты так много беседовал и молился со мной.
Не за что благодарить, Василий. Это я должен благодарить за то, что Бог дал мне, смиренному служителю, возможность распространять Его благое Евангелие.
Знаешь, Борис, я достал Библию, полную Библию. Я читал ее и находил те стихи, которые ты цитировал мне. Да, это прекрасно, но все это как-то пугает меня, ведь так много надо знать. Как это ты сумел все изучить, понять? Некоторые места Библии мне совсем непонятны. Как понять, какие места Библии относятся к нам, чему мы должны следовать, а что касается только персонажей Библии?
Постой, постой, Василий. Все, что ты сказал, это хорошо. Ты что, хочешь изучать Библию, а? Послушай, Вася, веришь ли ты, что Библия – это Слово Божье, вдохновленное им Святое Слово?
У меня нет никаких сомнений на этот счет.
Ты помнишь, мы говорили, что Библия написана людьми по вдохновению Божию?
Да, мы уже говорили с тобой о том, что Бог сообщил свое слово людям, чтобы они могли записать его. Это называется богодухновением.
Отлично. Ты помнишь, в каком стихе из Библии говорится об этом?
Да, конечно, помню. Я заучил его наизусть. Это из второго послания апостола Павла к Тимофею, 3:16. Вот оно. Все Писание богодухновенно и полезно для научения и обличения, для исправления, для наставления и праведности.
Прекрасно. Итак, в итоге автор всего Священного Писания – Бог. Есть в Новом Завете еще один стих, в котором сказано, что люди не просто писали Библию, а Святой Дух Божий руководил ими.
Да, это во втором послании апостола Петра 1:21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
Да, поскольку Бог – подлинный автор Священного Писания, ты и я, и все, кто верит в это, находим в Библии то, что Бог желает сообщить нам. Отсюда логический вывод. Бог решил явить нам себя и открыть нам свой замысел, свой план спасения человечества. Разве это не замечательно? Нам дано ближе узнать самого Бога и понять, что Он совершает в этом мире, в котором мы живем.
Именно это побуждает меня читать Библию, Борис. Я хочу понять все, что предназначено для каждого человека. Я хочу открыть Слово Божье другим, как это сделал ты для меня, дорогой брат.
Ну что же, Василий, я думаю, что желание твоего сердца исходит от самого Бога. Во второй главе второго послания к Тимофею Бог призывает нас изучать Библию, чтобы мы научили других. Как видишь, мой друг, Бог уже проговорил к тебе. Он знает, что Слово Его важнее всех философий в мире. Из Библии мы узнаем истину, Василий, истину о том, что думает Бог о человеке, о его поступках. Никакая книга в мире не может сравниться со Словом Божьим по тому значению, которое оно имеет для жизни всех людей, для будущего мира.
Да, ты раньше много говорил о значении Библии и о необходимости знать ее. Скажи, брат, не странно ли считать сегодня важной такую древнюю книгу? Раньше мне так казалось.
Тебе и сейчас так кажется?
Ты сам знаешь, что нет. Да, это самая необходимая, самая важная книга в мире, ведь она открывает нам Бога и Его замысел для человека. Именно это привело меня сегодня к тебе. Как найти истину? Как правильно понять ее?
Ну что же, давай начнем с того, что разобьем наш план изучения Библии на три части. Первая часть будет обзорная. Скажи, Василий, почему ты пришел сегодня в пальто?
Что? Почему? Я... При чем тут это?
Да ты ответь мне просто.
Ну ладно, я надел пальто потому, что сегодня холодно.
А как ты узнал, что сегодня холодно?
Ну ведь снег на дворе. Окна заиндевели.
Ага. Итак, ты увидел снег и заиндевевшие окна и решил, что на улице сегодня холодно, верно?
Да, это всем известно, что снег и иней бывает только в холодную погоду.
Ну вот, ты обнаружил вторую часть нашего плана изучения Библии. Разбор или толкование. Сначала мы сделаем обзор Библии, посмотрим, о чем в ней говорится. А потом будем разбирать или истолковывать ее текст. Понимаешь?
Да, понимаю. Но легко сделать вывод, что на улице холодно, увидев снег. Но совсем другое – читать Библию и понимать смысл написанного.
Я согласен с тобой. Я объясню тебе, как можно просто и доступно толковать слова Библии. Но сначала еще раз вернемся к примеру с твоим пальто. Ты одел пальто, потому что ты применил на практике свои знания, в данном случае то, что ты увидел в окно. Верно ли я говорю? В этом и заключается третья часть плана изучения Библии – ее применение. Итак, сначала обзор, затем разбор и, наконец, применение.
Ты имеешь в виду применение знаний Библии в нашей собственной жизни?
Ты способный ученик, Вася. Именно это я хотел сказать.
А что, если я неправильно понял Библию? Ведь тогда я могу неправильно истолковать свое понимание на практике.
Да, Василий, это очень важно. Потому-то мы должны научиться правильно делать обзор Библии, правильно толковать ее и научиться правильно понимать то, что говорит нам Бог.
Легко сказать.
Да, это верно. Легко сказать, но трудно сделать. Ты уже заметил это, когда пытался читать Библию. Но не отчаивайся, брат. Я помогу тебе. Да и Бог не бросит нас на произвол судьбы, чтобы мы руководствовались только нашими собственными чувствами и опытом. Будь уверен в этом. В своем слове Бог ясно говорит о том, что нам следует делать.
Скажи, пожалуйста, брат, это обозрение, первая часть изучения Библии, первые шаги. Что это, просто чтение Библии или нечто большее?
Да, Вася, это нечто большее. Скажи, пожалуйста, когда, по твоему мнению, люди чаще всего обращаются к Библии?
Мне кажется, что многие обращаются к Библии в трудную минуту. Они стараются найти ответ в Библии, который помог бы им справиться с возникшими трудностями.
Люди, которые в трудную минуту обращаются к Библии, заслуживают похвалы. Действительно, Слово Божье дает ответ на многие жизненные вопросы. Но обращаться к Библии только в трудную минуту – это не лучший способ ее изучения. Это неправильный подход. Если изредка читать отрывки из Библии, то мы никогда не узнаем ее по-настоящему. Так Библию не изучают. Скажи, как еще, по твоему мнению, пользуются Библией?
Я знаю, что есть люди, которые читают Библию не только в трудную минуту, но каждый день читают несколько стихов или даже глав из Библии.
Да, Василий, есть такие люди. Эти люди поступают правильно. Такое регулярное чтение Библии дает человеку духовную силу и помогает жить по-христиански. И все же, настоящее изучение Библии предполагает нечто большее, чем ежедневное чтение нескольких стихов.
Тогда, значит, надо прочитывать одну или две главы в день. Я слышал, что некоторые пасторы советуют своим прихожанам прочитывать таким образом всю Библию ежегодно.
Василий, это замечательно, ежедневно прочитывать одну или несколько глав из Библии. Можно только восхищаться человеком, который делает так, и всячески одобрить его. Это очень хороший способ почерпнуть многое из Священного Писания. И все же, ограничив чтение Библии одной главой в день, можно упустить истинный смысл Писания. И даже если перечитывать ежегодно всю Библию, И тогда нельзя достигнуть понимания основной идеи каждой книги Библии. Нет, есть только один путь к пониманию смысла того, что говорит нам Бог в Писании. Это личное изучение Библии.
Ты хочешь сказать, что способ личного изучения Библии – это нечто большее, чем просто ее чтение?
Да, именно это я хочу сказать. И каждому, кто применяет этот метод в изучении Библии, открывается смысл стихов Библии. И человек, поняв смысл стихов, начинает понимать то, что хочет сказать ему Бог. И ты, Вася, не исключение из этого числа людей.
Но как мне добиться этого, брат Борис? Что я должен делать? Объясни мне значение личного метода изучения Библии.
Ладно, брат, имей терпение. Я объясню тебе этот метод. А пока давай попьем чайку. Мне надо согреть мои старые кости. Уф, нет ничего лучше крепкого горячего чая. А, Вася?
Да, очень хороший чай. Спасибо, брат. Только давай перейдем к делу. Ты объяснишь мне, как надо правильно изучать Библию.
Я же обещал. Скажи, Вася, случалось ли тебе получать письмо от близкого друга?
Конечно, и не раз. А что, разве это имеет отношение к изучению Библии?
Я уверен, что такие письма ты читаешь очень внимательно, не так ли?
Да, и даже пересчитываю по несколько раз.
Это интересно. А почему ты делаешь это?
Чтобы убедиться, что я не пропустил ничего важного, читая в торопях.
Итак. Ты читаешь письмо очень внимательно. Каждое слово, фразу, абзац. И даже, быть может, ты пытаешься читать между строк, а?
Что ты имеешь в виду?
Ну, может быть, ты пытался понять чувства твоего друга в ту минуту, когда он писал тебе эти строчки.
Да, это действительно так.
Ну вот, Вася. Дело в том, что изучать Писание – это все равно, что читать письмо от любимого друга. Святая Библия. Это и в самом деле письмо, написанное Богом человеку, тебе, мне, каждому человеку. И если учесть, что любовь Бога к нам сильнее любой человеческой любви, то как мы должны ответить на нее?
Письмо Бога, конечно, заслуживает глубочайшего внимания. На его изучение не жалко потратить времени, ведь хочется самому понять все. Я не хочу, чтобы кто-то другой объяснил мне значение Божьего Слова. Даже ты, брат Борис, хотя и благодарен тебе всем сердцем за твое время и внимание, я знаю, что ты делаешь это с охотой, и все же я сам хочу понять то, что говорит Бог в Слове Своем.
Я вижу, что ты настроен очень серьезно, и будь уверен, что это радует Бога. Ты знаешь, что я закончил университет, Вася?
Нет. Я думал, что ты рабочий. Мне никогда никто не говорил об этом.
Так вот, в молодости я изучал биологию, а затем работал в лаборатории. Делал эксперименты по изучению различных растений. Это очень интересное дело. Но когда я обратился ко Христу и об этом узнали на работе, меня уволили. Конечно, плохо было бы без работы, но Богу виднее. Потеряв работу, это не значит потерять свои знания. Я до сих пор все помню и слежу по научным журналам за развитием биологии.
Это очень интересно. Уверен, что в итоге все, что ты рассказываешь мне, будет иметь отношение к вопросу изучения Библии.
Да, ты угадал. Метод изучения Библии, о котором я говорю тебе, похож на тот научный метод, которым я пользовался в своих исследованиях. Вот в чем он состоит. Прежде чем сделать выводы, ученый устанавливает все факты, относящиеся к изучаемому вопросу. Внимательно наблюдает за всеми явлениями. Обрати внимание на слово «наблюдает». Затем записывает свои наблюдения и изучает их, как бы составляя целостную картину. На основе этой единой картины ученый делает выводы. И когда одинаковые выводы накопляются, то ученый может говорить уже о какой-то теории, объясняющей его наблюдения. Затем эта теория проверяется контрольными опытами и уже тогда либо подтверждается, либо опровергается. Такой метод изучения называется индуктивным методом.
индуктивным методом?
Да, Василий. Любой человек, пользующийся этим методом для изучения любого вопроса, старается сначала установить истину, а затем, поняв истину, сделать на ее основании выводы.
Интересно, что тем же методом можно пользоваться, изучая Библию.
Да, этим методом можно пользоваться при изучении Библии. Представь себе, что изучение Библии – это научное исследование, а ты – ученый. Пользуясь индуктивным методом, прежде всего следует внимательно рассмотреть все подробности прочитанного отрывка Священного Писания. Затем, основываясь на этих подробностях, ты решаешь, чему учит Библия в этих стихах. А затем ты проверяешь это учение, сравнивая его с остальным учением Писания.
Да, да, я понимаю. Это дает мне возможность проверить правильность своего вывода. Если он не верен, то он должен противоречить другим истинам Библии. Если же он верен, то будет соответствовать всем истинам Священного Писания и находиться с ним в полной гармонии. Правильно, брат Борис?
Да, друг мой, правильно. Теперь слушай дальше. Чтобы пользоваться индуктивным методом, надо предпринять определенные логические шаги. Сегодня мы познакомимся с ними, а затем ты получишь задание. Представь себе, Василий, что тебе выделили участок земли для разведения огорода.
Ну, я сначала пойду и посмотрю на эту землю, где и как она расположена, в каком она состоянии.
Прекрасно. Ты осмотришь, обследуешь всю землю, чтобы установить, какая на ней почва, каменистая или песчаная, установить ее размер. Там могут оказаться деревья или растения, которые следует выкорчевать. Потом ты постараешься выяснить, есть ли поблизости вода. Короче говоря, все, что ты увидишь, поможет тебе определить и понять, какую тебе дали землю. Точно так, дорогой Василий, мы поступаем при изучении Библии. Сначала мы рассматриваем отрывок или один стих из Библии в целом. Это первый шаг при индуктивном методе изучения Библии – рассмотреть в целом.
Продолжай, продолжай, брат. Я записываю все, что ты говоришь. Каков же второй шаг?
Итак, ты увидел свой участок земли, определил ее расположение и размеры, установил общее состояние почвы, близость к воде и так далее. Теперь ты внимательнее рассматриваешь участок, ходишь по нему метр за метром, быть может, даже ставишь его план. В одном углу ты заметил бурно разросшийся куст, и на плане своем это место отмечаешь как плодородное. В другом месте земля суха. Ты и это пометишь на плане. Короче говоря, ты систематизируешь все известные тебе факты, касающиеся этого участка. Крестиком отмечаешь все кусты и деревья, нанесешь на план место, где источник воды, и измеришь расстояние от воды до твоего участка. Определишь, где север и где юг.
В общем, чем больше подробностей, тем лучше.
Верно. Второй шаг – это выяснение мелких деталей, подробностей. Мы систематизируем эти подробности, отмечая их связь друг с другом и устанавливая, какое отношение имеет одна деталь к другой. Так, изучая Библию, мы записываем все подробности, которые узнаем из прочитанного отрывка.
Какие именно подробности?
Ну, к примеру, какое-то часто повторяющееся слово, скажем, слово «прощать», повторяется 5 раз в 5 или 6 стихах. Это очень важная деталь, потому что может быть, что именно в этом слове ключ к пониманию всего отрывка.
Да, я понимаю, Борис. Например, Христос говорит, что Он хочет рассказать притчу. Значит, в последующих стихах будет история, рассказанная Христом. В стихах Библии проявляются и чувства автора, грусть, радость. Это тоже можно отметить.
Именно так, Василий. Ты правильно понимаешь. И вот, когда все подробности записаны и систематизированы, ты приступаешь к третьему шагу. Начинаешь исследовать то, что удалось установить. Давай опять вернемся к твоему участку земли. На твоем плане ты отметил, что южная часть участка сухая и песчаная. Ты задаешь себе вопрос, почему? Может, слишком далеко от воды, нездоровая почва? В чем причина того, что в этом месте земля малоплодородная? А что происходит на смежном участке?
То есть, изучая Библию, я должен спросить себя, почему слово «прощать» встречается так часто в этом отрывке? Кто говорит это слово? Христос или кто-то другой? Или почему человек гневается? Или где происходит то, что сказано в этом стихе?
Да, брат Василий, ты должен задавать себе множество вопросов, вытекающих из твоих наблюдений. Видишь ли, эти вопросы побуждают к размышлениям. Толкование смысла отрывка Библии – это результат твоих размышлений.
Итак, вопросы заставят меня думать, и надо надеяться, что приведут меня к правильному выводу.
Именно так. Истолкование – это четвертый шаг индуктивного метода, применяемого при изучении Библии. Допустим, что ты решишь, что земля на твоем участке сухая просто из-за недостатка влаги. Тогда, посеяв что-то, ты будешь особенно тщательно поливать участок именно в этом месте. И все-таки растения на этом месте вырастут чахлые или вообще не вырастут в то время, как остальной участок будет цвести. Что ты скажешь на это, Василий?
Вероятно, я решу, что дело не в воде, или не только в воде, и постараюсь улучшить почву с помощью удобрений, или же посажу на это место другое растение.
Отлично! Вот видишь, ты проверил свой вывод о сухости земли, и оказалось, что дело не в этом, и ты снова продолжаешь свои размышления. Ты имеешь теперь другую причину. Это и есть иное толкование твоих наблюдений.
Понятно, брат Борис. Разбирая, толкуя смысл Библии, я также должен проверять свое толкование, сравнивая его с остальным учением Библии. Итак, пятый шаг – проверка, верно?
Да, Василий. Остался один последний шаг, который требуется в индуктивном методе. Это применение. Мы стремимся к росту, будь то физическому или духовному. Цель хозяина – вырастить самую лучшую свеклу или картошку. Все его усилия направлены на это, и он использует все свои познания в сельском хозяйстве, чтобы добиться хорошего урожая. Точно так. Человек жаждет духовного роста, Василий. Вот почему мы изучаем послание Бога к нам, людям, то есть Библию. Вот почему мы трудимся, чтобы понять обращенное к нам Слово Божие. Прилагая библейское учение к нашей жизни, мы растем духовно. В этом использовании, в этом приложении библейских истин к нашей жизни заключается последний шаг индуктивного метода изучения Слова Божьего.
Ах, брат Борис, сколько же нужно учиться этому?
Ты прав, брат. Но чем лучше мы понимаем Слово Божье, тем полнее можем мы повиноваться Богу. Царь Давид сказал в одном из своих псалмов: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем».
Какие чудесные слова, брат. Хранить его всем сердцем. Какой это псалм, Борис?
Это псалом 119, стихи 33 и 34. Видишь ли, Василий, в сущности Господь – это наш Учитель. Он дает нам понимание своего слова. Он открывает нам глаза. Всякое изучение Библии следует начинать с простой молитвы, чтобы Бог дал нам это понимание и открыл нам глаза.
Так что же мне делать теперь, Борис?
Лучше всего прочти Евангелие от Иоанна. Прочитай его за один присест, весь текст. Помнишь первый шаг индуктивного метода? Изучи целое. Если можешь, прочитай еще несколько раз. Постарайся понять основную мысль этой книги. Я тоже прочитаю Евангелие от Иоанна, а затем мы проверим друг друга. Понял свою задачу, Василий?
Ну, конечно, брат. Все свое свободное время я буду читать Евангелие от Иоанна, иначе я не смогу ответить на твои вопросы.
Ну что же, держись, Василий, но не слишком бойся меня. А теперь я хочу помолиться о нас с тобой, дорогой друг. Мы помолимся вместе. Господи, дай нам понять то, что ты хочешь сказать человеку в своем слове. Помоги нам правильно подойти к изучению Библии. И по мере того, как мы будем постигать смысл слова твоего, помоги нам глубже повиноваться ему. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.